Говорит Радио Свобода. Российские власти продолжают задержание участников акции группы «Пусть рает» против гомофобии на государственном уровне, проведенной в день рождения Владимира Путина.
Участники акции потребовали расследовать убийство и похищение геев в Чечне, прекратить преследование помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков лишен поста заместителя председателя комитета Госдумы по строительству за критику Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и других крупных государственных чиновников.
Очевидно совершенно, что как полезная единица он уже не рассматривался, роль его общественника отыграна. И я полагаю, господин Лысаков прекрасно понимал отсутствие перспектив в части попадания в списки «Единой России».
Дональд Трамп и его сторонники обвиняют крупные интернет-поисковики и социальные сети в намеренной дискредитации республиканцев и поддержке демократов накануне президентских выборов.
В данный момент, если набрать в Гугле слово «идиот», в рубрике «картинки» появится портрет Дональда Трампа. Я только что сделал это. Каким образом это происходит?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 14 октября. В Москве задержан еще один участник акции группы «Пусть рает» против государственной гомофобии, которая была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина. Напомню, что 7 октября активисты группы «Пусть рает» вывесили радужные флаги на зданиях государственных ведомств в Москве, включая здание Федеральной службы безопасности на Лубянке. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Ивана Воронина.
Без разговора, все, поехали в автобус.
Нет, давайте обозначить.
Все, документы, давай, пошли.
На каком основании вы меня задержите?
Активисты футболки с российским триколором и радугой, не символом ЛГБТ, а именно радугой, задержали сотрудники полиции у здания Московского городского суда. Тот якобы нарушил административное законодательство, но о детали ему сообщат уже в отделении. Полицейский, представившийся сотрудником уголовного розыска, тут же изъял телефон.
Заберете в отделе.
Что это такое?
Телефон никто не сломал, он целый.
Вы не имеете права забирать мой телефон.
Это гражданский активист с псевдонимом Тим Бесцвет. В суд 13 октября он пришел поддержать участника группы «Пусть рают» Александра Софеева. Суд рассматривал апелляцию на арест Софеева. Из-за пандемии коронавируса в здании никого не пустили, объявив о новом ограничении по работе судов, только для участников процесса, рассказывает очевидец событий гражданская активистка Александра Калистратова.
Мы, когда подходили уже к территории суда, мы увидели огромное, совершенно какое-то ненормальное количество постовых, дежурящих на каждом углу, на каждом входе. Заподозрили, конечно, неладное. Ну и уже на входе в здание, в апелляционный корпус, к Тиму подошел сотрудник, оперуполномоченный там какого-то отдела, представился и сказал, что по какой-то административной статье, он, кстати, не сказал по какой, конкретно не назвал статью, но вот что вы, типа, задержаны, проследуйте с нами.
В день рождения президента Путина на прошлой неделе участники «Пусть рают» и другие активисты разместили радужные флаги на зданиях администрации президента, Федеральной службы безопасности, Министерства культуры и других правительственных учреждениях.
Ну, сказали день рождения Путина, сказали, нужно украсить.
Что украсть, что увешать? Уберите. Флаг. Это согласовано с министерством?
Да. С управой согласовано. Конечно, нас управа послала.
Участники акции потребовали расследовать убийство и похищение геев в Чечне, прекратить преследование помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В тот же день сотрудники полиции задержали корреспондента «Радио Свобода», освещавшего акцию. К ее участникам приходили по месту регистрации. Александра Софеева арестовали на 30 суток. Марию Алехину задержали на входе в редакцию телеканала «Дождь». В этой же акции участвовал и Тим Бесцвет. Ему вернули телефон и отвезли в ОВД «Китай-город» в центре Москвы. По мнению правоохранительных органов, в день рождения Путина активист повторно нарушил закон о митингах по статье, предусматривающей административный арест. Тима оставили в полиции на ночь. Радио «Свобода» удалось связаться с активистом по телефону.
Пару дней назад, после, скажем так, совершенного перформанса, за мной была слежка сотрудников 2-го ОВП. В частности, они приходили в гей-бар, где я отдыхал, И поскольку я их увидел, мне пришлось экстренно убежать, но поскольку действительно хвост был, и вот даже они зашли в помещение, где я отдыхал.
В этот же день полицейские задержали еще одного участника акции, Алана Леонгарда. На него составили протокол и отпустили с обязательством о явке в суд. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе задержали активистов движения «Весна». Те также провели акцию-перформанс в день рождения Путина, изобразив праздничные чаепития с президентом и последующее отравление химическим боевым веществом. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Фракция партии «Единая Россия» лишила Вячеслава Лысакова должности первого заместителя председателя Комитета Госдумы по государственному строительству. Решение последовало после того, как в своем телеграм-канале Лысаков неоднократно раскритиковал деятельность высокопоставленных государственных российских чиновников, в том числе заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и вице-мэра, главу Департамента транспорта правительства Москвы Максима Лексутова. При этом членом «Единой России» Лысаков не является, а в Думу он попал в декабре 2011 года по квоте Общероссийского народного фронта в партийных списках «Единой России». Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с политологом Константином Калачевым.
Насколько это уникально для партии «Единой России» понижать кого-то в должности или увольнять за критику действующей власти? И вообще, о чем вот это событие может нам говорить?
Ну, это говорит только о том, что приближаются очередные выборы очередного созыва Государственной Думы, и Лысаков не имел надежды на выдвижение от «Единой России». То есть очевидно совершенно, что как полезная единица он уже не рассматривался, роль его общественника отыграна. И я полагаю, господин Лысаков прекрасно понимал отсутствие перспектив в части попадания в списки «Единой России» или выдвижения от этой партии по одномандатному округу. При этом, имея весьма высокую самооценку и считая, что он прирожденный одномандатник, видимо, решил поискать другую политическую нишу и, полагаю, сознательно пошел на обострение. Это такая точка входа в новую кампанию. Но мне кажется, расчет был ошибочный, и как политик, имеющий определенный вес и влияние, сейчас он вряд ли кому-то нужен, так что переговоры с другими партиями о возможности выдвижения, скорее всего, закончится неудачей. Ну, а что касается, собственно, «Единой России», партия неоднократно избавлялась от попутчиков. И не первый подобный случай, если посмотреть в исторической перспективе, наверное, не последний. Просто начинается формирование новой команды, и все прекрасно понимают, в значительной степени этот состав Госдумы предполагается обновить. Значительная часть депутатов нынешних от «Единой России» востребовано на следующих выборах не будет. Кто-то по этому поводу сидит и молчит, а кто-то тем или иным способом начинает выражать недовольство или пытается заработать какие-то пиарочки.
Что вы думаете о нынешнем состоянии партии «Единая Россия»? Каковы ее перспективы на выборах на фоне того, что вообще происходит в стране и мире, скажем так?
Мы прекрасно знаем, что рейтинг партии в последние годы снижался и сейчас невысок, и поэтому целый ряд уважаемых экспертов, делая прогнозы, подходит к возможному результату списочному очень осторожно. Большинство адекватных экспертов считают, что, скорее всего, «Единая Россия» больше 50% по спискам не наберет. Но, во-первых, есть электорально управляемые регионы или регионы электоральных аномалий, где «Единая Россия» всегда возьмет свои 90%.
Имейте в виду Кавказ.
Не только Кавказ. У нас есть такие регионы, как Кемеровская область. Это не Кавказ, Сибирь. Есть республика Тыва, в конце концов. Но самое главное, в любом случае «Единая Россия» будет давать на конституционное большинство. Каким образом? Через одномандатные округа. Не случайно партия предлагает движение своих кандидатов везде. И, как вы понимаете, роль партии в выборах в одномандатном округе не так велика, как велика роль местной региональной власти. Местная региональная власть, собственно говоря, вносит основной вклад в успех довольного кандидата, но помимо его собственных личных усилий. И с учетом даже опыта последнего единого дня голосования, мы видим, что когда речь идет о выборах одномандатников, административный ресурс становится универсальным ответом на все вызовы и угрозы. И побеждают те люди, на которых делает ставку местная региональная власть. Так вот, я так полагаю, что если говорить о партийных списках, конечно, можно предположить, что «Единая Россия» найдет какие-то популярные предложения для населения. Собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас этим занят. Последнее предложение – это бесплатные лекарства по рецепту. Этим набор предложений не закрывается, не исчерпывается. Но основная все-таки ставка, главное, это расчет на победы в округах, где многое будет зависеть от подбора кандидатов, которые должны быть предложены или одобрены региональной властью, и которых, собственно, весь административный ресурс в том или ином виде и будет потрачен. То есть по спискам «Единая Россия», возможно, не сможет повторить свои былые результаты, но вполне может компенсировать это победами в одномандатных округах. Если вспомнить прошлые выборы, там считанные единицы несогласованных людей были избраны по округам. Я думаю, в этот раз будет еще жестче.
Увольнение Вячеслава Лысакова с поста заместителя председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству моя коллега Любовь Чижова обсуждала с политологом Константином Калачевым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Министерство иностранных дел Грузии вновь, уже во второй раз после вспышки боевых действий вокруг Нагорного Карабаха, опровергло сообщение некоторых средств массовой информации о том, что различные вооруженные группы якобы попадают в зону конфликта, используя территорию и воздушное пространство Грузии. Официальный Тбилиси подчеркивает свою решимость сохранять нейтралитет по отношению к армяно-азербайджанскому противостоянию, несмотря на критику в свой адрес с обеих сторон этого конфликта. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
С новым заявлением о роли Грузии в кровопролитной войне, вспыхнувшей недалеко от ее границ, выступил заместитель министра иностранных дел Аша Дарсалия. Он напомнил, что правительство запретило транзит военных грузов в любой форме, но, цитирую, «авиаперелеты, осуществляемые через наше воздушное пространство, носят исключительно гражданский характер, и за эти полеты отвечает авиакомпания-перевозчик», конец цитаты. Тем самым Лаша Дарсалия подтвердил, у Тбилиси есть точные данные, какие именно авиакомпании выполняют рейсы в направлении Баку и Еревана, и вся информация немедленно предоставляется ИКАО. Отметим, что ни одно государство, либо официальная структура не обвиняла Грузию в транзите оружия, ополченцев, либо бойцов каких-либо экстремистских групп, скажем, действующих в Сирии, через свою территорию. Но уже второе после возобновления войны пояснение дипломатического ведомства само по себе свидетельствует о том, насколько сложной ситуации оказались власти, пытаясь сохранить полный нейтралитет. Об этом я беседовал с бывшим государственным министром Грузии Паатой Закарешвили.
Скажите, пожалуйста, насколько Грузии, грузинским властям сейчас удается сохранить определенный баланс в той очень сложной ситуации, действительно, которая сложилась в регионе в результате армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта?
Да, в самом деле очень сложная ситуация. Сейчас никто не ожидал такой масштаба эскалации, и это очень печально, как значительно меняет геополитический контекст на Кавказе, пока никто не чувствует это не так. Но это явно вовлеченность в Турции и так далее, это явно показывает, что это серьезное дело. И на этом фоне от Грузии, конечно, все ждут каких-то таких действий, которые еще больше не усугубят ситуацию. И я считаю, что Грузия правильно себя ведет. Тот нейтралитет, который сейчас Грузия занимает, потому что Грузия не преследует никаких интересов в результате Карабахского конфликта. Грузии этого нет в этом конфликте. Поэтому я думаю, что и Баку, и Ереван с пониманием относятся к тому, что это самый лучший вариант из всех остальных вариантов, которые Грузия могла бы предпринять. Чувствуется, что есть какое-то недовольство в населении, как в Армении, и так и в Азербайджане, в обществе.
Пата, кинорежиссер Карен Шахназаров, выступая по российскому телевидению, с обидой сказал, что Мимино оказывается не сокол, то есть он считает, что Грузия занимает неправильную позицию. Вот не рискует ли наша страна испортить отношения либо с одной, либо с обоими государствами?
Потому что Шахназаров как раз кинорежиссер, а не политический режиссер. Своим заявлением хорошо показал, насколько он далек от реальности. Политики, как в Армении, так и в Азербайджане, они более трезво смотрят на ситуацию и с пониманием относятся к поведению Грузии. Это лучший вариант из всех вариантов.
С Сейчас ПАТА Грузия запретила транзит оружия через свою территорию и воздушное пространство. Но может ли сложиться ситуация, если одна из стран, больших актеров, вовлеченных вот в этот конфликт, будет настаивать, и тогда Грузия будет вынуждена полностью открыть свои коммуникации и для России, и для Турции, скажем прямо, для поставок оружия в зону конфликта?
Я думаю, что такой необходимости не будет. Стороны имеют оружие, у них есть средства доставки оружия по своим каналам, и эти каналы давно уже опробированы.
Отметил Паата Закарашвили. Наиболее болезненный вопрос, могут ли грузинской территории воспользоваться для транзита группировки, участвующие в боевых действиях в Сирии. Не секрет, что в террористической организации «Исламское государство» немало граждан Грузии, выходцев из Панкисского ущелья и региона Квемокартли, где живут в основном этнические азербайджанцы. Тем не менее, кавказовед Мамука Аришидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что сейчас власти строго контролируют не только все коммуникации и границы страны, но и те регионы, откуда экстремисты уехали воевать за так называемое «Исламское государство», запрещенное в России.
То, что идут разговоры в социальных сетях, скажем, пишут люди о чем-то, в основном это, скажем, домысел. Я подчеркиваю сухопутным путем, а что происходит в воздушных перевозках, то это сложно об этом говорить, потому что грузинские власти не могут их контролировать.
То есть не исключено, что под видом пассажирских самолетов, может быть, летают и радикалы, и ополченцы, и так далее?
На пассажирских самолетах могут летать все, потому что тут проверять очень сложно. И об этом говорят некоторые разные источники, скажем так, более нейтральные, чем источники армянские или азербайджанские. То, что азербайджанцы участвовали в боевых действиях, мы знаем из официальных структур Азербайджана тоже, потому что там несколько сотен человек были замечены в том, что они участвуют в рядах ИГИЛ. Вообще-то, должен сказать, для объективности, что примерно 200 граждан Грузии участвовало, этнические грузины, мусульмане. Примерно 40 человек погибших среди них.
Эти радикалы, они могли бы сейчас, например, поехать воевать в Карабах?
У нас очень строгий закон в этом смысле. В принципе, возвращающих людей, раз-два и общался, которые возвратились с Ближнего Востока, которые остались живы после этих боевых действий, один находится в тюрьме, это гостинец, а другие вообще не вернулись.
Отметил Мамука Аришидзе. Сухопутные границы Грузии со всеми соседними государствами – Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией – по-прежнему закрыты. Пропускают только грузовые машины с продовольствием, и все водители при этом тщательно проверяются. Причем не только на наличие в крови нового коронавируса. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его сторонники убеждены, что поисковик Google и социальные сети Facebook и Twitter благосклонно относятся к демократам, продвигая их при запросах и в рекламе, и, наоборот, намеренно выставляют республиканцев в крайне невыгодном свете. Однако эти компании утверждают, что их алгоритмы совершенно беспристрастны, зато они постоянно усовершенствуют защиту пользователей от распространяемой в соцсетях и в прессе дезинформации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В июне прошлого года доктор психологии Роберт Эпштейн рассказал Сенату страшную правду о выборах.
In 2016, Google search algorithm...
В 2016 году тенденциозные результаты, созданные поисковым алгоритмом Google, вероятно, воздействовали на неопределившихся избирателей так, что это дало Хиллари Клинтон, которую я поддерживал, по меньшей мере 2 миллиона 600 тысяч голосов. Я знаю это потому, что я сохранил более 13 тысяч результатов поиска информации о выборах, которые провела неоднородная группа американцев в поисковых системах Google, Bing и Yahoo за несколько недель до выборов. И результаты поиска в Google, который доминирует в США и во всем мире, были значительно искажены в пользу госсекретаря Клинтон. Профессор Эпштейн постоянно подчеркивает, что по убеждениям он не республиканец и не консерватор. В 2016 году он голосовал за Хиллари Клинтон, но теперь его исследования показали, что поисковая система Гугла не объективна. Ее фильтры отсеивают негативную информацию о кандидате демократов и выпячивают недостатки республиканца. Он утверждает, что при наборе в строке поиска слова «Хиллари» первой же подсказкой Гугла будет слово «потрясающее», а при наборе слова «Трамп» – «лжец» или еще того хуже.
Right now, if you Google the word idiot,
в данный момент, если набрать в Гугле слово «идиот», В рубрике «Картинки» появится портрет Дональда Трампа. Я только что сделала это. Каким образом это происходит?
How would that happen? How does search work so that that would occur?
Anytime you type in a keyword.
Всякий раз, когда вы печатаете слово, Google просматривает и запоминает миллиарды страниц в нашем индексе. Мы берем ключевое слово и выстраиваем список страниц, исходя из более чем 200 признаков, таких как уместность, новизна, популярность, то, как другие люди пользуются им. И на основании всего этого, в данный конкретный момент, мы пытаемся выстроить список и найти наилучшие результаты для этого запроса. Затем мы сличаем список с внешними рейтингами, и они дают нам объективные ориентиры. Это был диалог члена Нижней палаты Конгресса, демократки Хоуи Лофгрен, с генеральным директором Гугла Сундаром Пичаи, который давал показания Конгрессу. Google назвал выводы Роберта Эпштейна ничем иным, как плохо состряпанной теорией заговора. Большинство экспертов считает его методологию ущербной, исходящей из абсурдного предположения, что на позицию избирателей не влияют никакие другие факторы. Роберт Эпштейн стал звездой пропрезидентских прессы и блогов, в том числе российских государственных «Russia Today» и «Спутник». Когда в декабре прошлого года у него в автокатастрофе погибла жена, безутешный вдовец стал подозревать, что это результат заговора против него, и через Твиттер обращался к Гуглу и Хиллари Клинтон с заявлением, что от него они самоубийства не дождутся. Одним из самых активных пропагандистов теории Роберта Эпштейна стал обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон. Вашингтонский истеблишмент говорит, что хочет предотвратить вмешательство в выборы. Но, разумеется, это ложь. Они просто хотят быть уверены, что они контролируют выборы. Это их единственная цель. Вот почему они не атакуют настоящий источник вмешательства – Кремниевую долину. Google, Facebook и иже с ними обладают гораздо большей политической властью, нежели та, какой обладает или когда-либо будет обладать Россия. Никто из серьезных людей в этом не сомневается. Но людям в руководстве нашей страны до этого нет никакого дела, потому что Google вмешивается в выборы к выгоде демократов. Президент Трамп всецело разделяет это мнение.
They've had unchecked power to censor, restrict, edit, shape, hide, alter.
Они заполучили неограниченную власть подвергать цензуре, ограничивать, редактировать, искажать, прятать, изменять практически любой вид коммуникации между частными лицами и большими публичными сообществами. В американской истории не было прецедента, когда такая маленькая группа корпораций контролировала бы столь большую сферу человеческого общения. И мы не можем допустить это, особенно когда они делают то, что делают, потому что они делают это неправильно. В преддверии выборов ведущие интернет-провайдеры ужесточили свой подход к их освещению в соцсетях. И все же главной гарантией самостоятельности выбора остается, как и всегда, желание избирателя разобраться в кандидатах. Важно достаточно внятно сформулировать запрос, ведь то, что представляется достоинством одному избирателю, может оказаться недостатком в глазах другого. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Остается 10 дней до местных выборов в Украине. Владимир Зеленский уже посетил многие регионы страны, выступая в поддержку пропрезидентской партии «Слуга народа». Однако, как отмечают опрошенные корреспондентом телеканала «Настоящее время» Евгений Токарь, украинские политологи Евгений Магда и Владимир Фисенко, а также председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, у этой партии, уже потерявшей значительную часть народной поддержки, нет никаких шансов повторить успех, достигнутый на парламентских выборах в прошлом году.
За 2 месяца до местных выборов Владимир Зеленский начал активно ездить по стране. Посещает музеи, инспектирует строительство дороги, открывает садики и футбольные матчи.
Цікавий перформанс. Перший удар у нашому матчі здійснив чинний президент України Володимир Зеленський.
Сам президент утверждает, эти поездки никак не связаны с предстоящими выборами. Но политические эксперты считают иначе. Подобные поездки – не что иное, как попытки спасти свою политическую силу на местных выборах.
Для Зеленского это не только времяпровождение, это его стремление и его желание показать, что он может вытянуть. Он выступает на партийных мероприятиях, но по украинскому законодательству президент не может быть членом партии.
В прошлогодних выборах в парламент партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получила рекордное количество голосов и монобольшинство. Провести в Раду такое количество депутатов от своей партии не удавалось еще ни одному украинскому политику. 25 октября в стране будут выбирать мэров и депутатов в местные советы. Но повторить свой успех на этих выборах политическая сила Зеленского уже не сможет, считают эксперты.
Рейтинг и «Слуги народа», и Зеленского достаточно быстро падает. Они падают с большой высоты, поэтому длина их падения достаточно большая.
Рейтинг «Слуги народа» за год правления упал с 65 до 26%. Это данные социологической группы «Рейтинг». А, к примеру, в Киеве за партию власти готовы отдать голоса всего 10% опрошенных. Основная причина, по словам экспертов, разочарование в новой власти.
Ни о каком монобольшинстве или какой-то тотальной победе речь не идет. Цели гораздо более скромные. Речь идет не о завоевании власти на местах, тем более единоличной власти, а о том, чтобы войти в местную власть. Ведь у Зеленского фактически партия только создается, и у него нет местных депутатов, нет своих мэров.
Как и на парламентских выборах, кандидатов в местные депутаты в «Слуги народа» подбирали прямо под выборы, в то время как во многих регионах рейтинг действующей местной власти, мэров, глав областной и районных советов, достаточно высокий.
Мэры крупных городов, и не только крупных городов, а, допустим, таких вот областных центров, как Тернополь, Ивано-Франковск, позволяют себе открытую пикировку с правительством, с президентом. И если партия президента проиграет местные выборы, то тогда вот это противоречие только усилится.
За президентским туром по регионам внимательно следят в общественной организации Комитет избирателей Украины. Там их расценивают как откровенную агитацию «Слуги народа». В некоторых областях Зеленский лично представляет кандидатов.
Во всем мире такая агитация, особенно на государственные деньги, называется одним термином – политическая коррупция. Они хотят повторить успех президентской парламентской кампании, когда достаточно было сказать «Зеленский» или «Слуга народа», и это становилось проходным билетом для политика, для его победы на выборах.
Квитком для политика, для его перемоги на выборах.
Похожими поездками по Украине Владимир Зеленский был занят и в самом начале своего президентства. Тогда он отчитывал местных чиновников.
Ярослав Михайлович, Миколаевич, вы выйдете, выйди отсюда.
Евгения Токарь, Украина.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 октября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», а я прощаюсь. До завтра.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».